Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга 39. Глава 1. Вселенная Скверны. Когда-то на заре времен, когда неизвестные создатели, позже названные странниками, создавали свои вселенные, у них была одна великая мечта. Сделать так, чтобы населяющие вселенные существа могли сами управлять своей жизнью, без надзора и без контроля. Создатели хотели, чтобы все функционировало как часы, и человечество само определяло свою судьбу, само выбирало богов, а в идеале самостоятельно достигала божественных уровней. И чтобы все живущие были довольны и счастливы. Странники создали несколько вселенных. Точно их число никому не известно, возможно, только самим странникам. Но где же их найти и спросить? Так вот, в качестве управляющего ядра в каждую из вселенных был встроен управляющий разум, который управлял вселенной, регулировал ее законы и старался помочь развитию человечества до того уровня, когда они смогут стать самостоятельными. И даже придумали название такой поддержки. Ее назвали «равновесие». Алгоритм управляющего разума Вселенной должен был самостоятельно определить момент, когда стоило отойти от власти, отключиться и передать бразды правления в руки достойных людей. Ну или богов, смотря у кого как получится. Вот только на самом деле все это пошло далеко не по плану. Почему? Да потому что это же человечество. Оно не умеет поступать здраво, в принципе. Когда-то в этой вселенной тоже был управляющий разум. Когда-то на заре времен в этой вселенной родились две сестры. Никто уже не помнит их имена, но то, что они сделали, было поистине невероятно. Опять же, история умалчивает их историю возвышения. Но в конце концов, они стали сильнейшими существами этой вселенной, поделив границы ответственности между жизнью и смертью. Одна из них отвечала за жизнь, возрождение и процветание, а вторая следила за тем, чтобы в нужное время и в нужном месте жизнь человеческих существ прерывалась, и их души отправлялись на новое перерождение. А войны и эпидемии регулировали взрывной рост государств и наций, поддерживая то самое великое равновесие, о котором так заботился разум Вселенной. По факту, они аккуратно и бережно передавали человеческие души из рук в руки, чтобы человечество жило, процветало и развивалось. В какой-то момент даже вселенский разум решил, что именно эти два существа, бывшие человеческие женщины, достойны того, чтобы управлять Вселенной. Он проявил к ним свою благосклонность и объявил, что рассматривает их в качестве кандидатов для передачи власти. Казалось бы, все шло хорошо. Вселенная развивалась и процветала. Но в один прекрасный момент одна из сестер, ответственная за смерть, решила, что ждать решения от разума слишком долго. По факту, вся власть была в их руках. Ничего во Вселенной не творилось без их ведома. А вселенский разум почему-то считал себя главным. Ответственная за смерть уже прекрасно знала, как работает разум Вселенной. И в один прекрасный момент поняла, что может справиться с ним здесь и сейчас, не дожидаясь его решения. Она переговорила с сестрой, ведь у нее самой сил бы не хватило, а вдвоем бы они отлично справились. Однако не нашла понимания. Более того, ее сестра была в ужасе от такого решения, насторожилась и немного отстранилась. Смущенная, ответственная за смерть, надолго затихла. Ей было немного стыдно и обидно, она почти смирилась, пока в один прекрасный момент ее сестра не сказала, что она отказывается брать на себя управление Вселенной, аргументируя тем, что ее сестра, ответственная за смерть, проявила в себе такие качества, которые не должны быть у существа, имеющего полную власть. И тогда ответственная за смерть разозлилась. Сильно разозлилась, но не показала вида. Она просто стала задерживать часть погибших душ у себя, не передавая их на возрождение сестре. Сначала понемногу, потом все большее и большее количество неприкаянных душ оставалось витать в ее хранилище. Ее сестра ничего не поняла и искренне обратилась с проблемой к сестре, и та сделала вид, что она пытается разобраться вместе с ней, не прекращая, тем не менее, отъем душ. Когда ее сестра поняла, в чем дело, было уже поздно. За тысячелетия ответственная за жизнь уже не могла справиться со своей сестрой. И в один ужасный для этой вселенной момент вся вселенная оказалась поражена скверной. Да-да, именно такое название придумала ответственная за смерть своему творению и сама взяла себе это имя. Ответственной за жизнь пришлось хуже всего, ведь они с сестрой были неразрывно связаны, и скверна запланила ее саму, как бы она ни сопротивлялась. Боль ее была невероятна. Все время творящая жизнь, она теперь превратилась в монстра. Ее некогда целебное касание превратилось в касание убивающее. Был момент, когда бывшая ответственная за жизнь, которую теперь также звали скверной, чуть не сошла с ума. Единственное, что она смогла сделать — сбежать из этой вселенной, использовав практически все имеющиеся у нее силы. И бывшая ответственная за смерть, ныне скверна, осталась одна. Не без труда, но она уничтожила вселенский разум, подчинив вселенную себе полностью, переписав ее правила. Однако она не учла одно. Внутренний предохранитель, который встроили создатели в подкорку разума своего великого творения. В случае добровольной передачи власти вселенский разум должен был передать самое ценное, что есть у него. Возможность путешествовать между вселенными, дабы достигшие просветления люди могли коммуницировать со своими братьями и сестрами в других вселенных и вместе разделять радости жизни. Но так как добровольной смены власти не произошло, сработала закладка, что запечатала скверну внутри этой вселенной без права выхода. Какое же разочарование испытала скверна после того, как добилась желаемого. Оказалось, что она могла управлять только этой вселенной, только этими существами. Так себе достижение, если принимать, что она уже контролировала их всех. Ее жажда власти была сильнее, ей нужно было больше. Но сейчас она была заперта, как зверь в клетке. Что ж, дальше наступило время депрессии, в результате которой население Вселенной сильно сократилось. Однако после нее пришла стадия принятия, где скверно задумалась о будущем и приняла решение не сдаваться, никогда не сдаваться. Она приступила к разработке плана. Тысячи лет она работала над решением проблемы. Вот только проклятие погибшего вселенского разума было сильнее. С помощью окончательного уничтожения бесчисленного количества бессмертных человеческих душ скверна сумела разбросать свои семена прочь из Вселенной, хаотично, без понимания их конечной цели, надеясь только на одно, что они доберутся до других Вселенных. Пустят там свои ростки и, окрепнув, смогут открыть дверь с той стороны. Ну а дальше только дело времени, когда скверна вырвется, так сказать, на вселенский простор. Осталось только надеяться и ждать. Почти все ресурсы Вселенной были потрачены на эти цели, почти все души уничтожены. Когда-то процветающая Вселенная ныне превратилась в практически мертвую, где на мертвых мирах ползают немногочисленные умертвия, лишенные ума и разума. А все пространство пронизывает ядовито-зеленая энергия скверны. Сама скверна находилась в полубессознательном состоянии. Ее жизненные процессы протекали на минимуме, дабы как можно дольше продлить ее существование до момента, когда ей понадобятся все силы без остатка. И вот прямо сейчас, краем сознания, она почувствовала, что во Вселенную вернулся ее росток, который пророс в существе, явно рожденном в другой Вселенной. Скверна встрепенулась и потянулась к нему вниманием. Сильная человеческая сущность, которая достигла ранга божества, растеряна, испугана и, самое главное, к нему тянется тоненькая путевая нить, вторая часть которой находится в другой стороне, в его родной вселенной. А это значит, что, используя эту нить, Скверна сможет рано или поздно начать свою победоносную экспансию. Мне пришлось еще раз искупаться в изрядно обмелевшем Ладожском озере, дабы проверить, не осталось ли никакого прохода к костяному скульптору, который я могу как-нибудь использовать. Например, для того, чтобы запихнуть в него очередную чудо-бомбу кренделя. Но нет, все было глухо, причем глухо настолько, как будто костяной запечатал оставшихся тварей уже с той стороны, без права выхода. Учитывая, что в последнее время дела у него идут так себе, думаю, он обоснованно опасается ответок, и его действия ясны и понятны, но совсем не добавляют мне радости. Крендель только вчера рассказал с блеском в глазах о новой бомбочке, которая при хорошем раскладе сможет уничтожить целую планету. Вот ее бы туда мы и отправили на испытание. Но, видимо, не судьба. Ольгу я буквально силком запихал обратно в столицу, усадив на императорский трон со словами, что она должна сидеть тут и все контролировать. Она вроде даже возмущалась для вида, но я был неумолим. А еще я решил попутно и ее животрепещущую задачу, а именно недостаток денег в казне. Ведь у меня был один прекрасный специалист по этому направлению, который без работы превращался буквально в занозу в заднице. И нет, я сейчас говорю не про свою любимую супругу Аннушку, а про ее бабулю. Сара Абрамовна, услышав о том, что нужно поправить денежные дела империи, оказалась в императорском дворце в ту же секунду. Судя по глазам Оли, она ни хрена не рада была такому событию, в отличие от бабули Сары, но возразить ничего не могла. Денежные проблемы в империи есть? Есть. Сара Абрамовна решать такие вопросы умеет? Умеет. Да у нее в резюме даже есть строчка, как она восстановила экономику империи драконов, у которых все сейчас хорошо. Так что отвертеться у Оли точно не получится. Однако я этим не ограничился и попросил Сару Абрамовну не просто наладить денежные дела, но и научить Ольгу самостоятельно контролировать денежные потоки, составлять финансовые планы и вот это вот все. А это значит, что и Оля, и баба Сара в ближайшее время будут сильно заняты. Ну, в основном переругиваясь друг с другом, но все это на пользу дела. А значит, с этой стороны мозг мне клевать никто не будет. И это хорошо. Гвардия моя отправилась отдыхать и пополнять запасы обратно в усадьбу. Я же заскочил к министру обороны Российской империи. Иван Федорович Морозов встретил меня, нельзя сказать, что дружелюбно. Его основными претензиями было то, что я фактически лишил его работы, взяв на себя функции командующего войсками. Вторая его претензия была в том, что дочка его, назвавшись непонятным паладином, усвистела в непонятные дали и давно не была дома. Ее мама беспокоится, а внучка живет с чужими людьми, вместо того, чтобы расти в полной семье. Тут уже я немного возмутился и сказал, что, во-первых, Александра растет в отличном окружении моих деток, которые равносильны с ней по силе и быстроте развития, что у них лучшие воспитатели во всем мире, и вообще они могут в любое время приехать к нам в гости, двери моей усадьбы всегда открыты, ну, точнее, порталы. На это Морозову сказать было нечего. Он слегка смутился и даже извинился, сказал, что это просто его старческое ворчание от того, что его деятельная личность не может найти себе применения. В этот момент я широко улыбнулся и сказал, что как раз по этому поводу я к нему и прибыл. Дело в том, что 9 куполов праха все еще существовали на теле матушки Земли, и их все еще нужно было уничтожить. Изначально курировать их закрытие от Российской империи должен был герцог Доброхотов, который, воспользовавшись родственными связями, отодвинул Морозова и взял на себя эту почетную должность. Но Алмазный Король был тем еще энерджайзером. И поэтому, узнав про планету Арас, он переобулся в прыжке и погнал туда вместе с Бухичем и Бурбулисом. А это значит, мое доброе и очень денежное дело помощи данным государствам осталось без кураторства. Этого кураторства, учитывая, что я все еще оставался де юре и де-факто подданным империи, хотела Ольга. Вот я и предложил это место Морозову.
«А ты разве сам не будешь этим командовать?»
— нахмурился Морозов, глядя на меня, незаметно повеселев. Он повеселел до такой степени, что достал из стола бутылку коньяка и разлил нам по бокалам. Я принюхался. Запах мне понравился. Я отпил. Понял, что в последнее время давно не расслаблялся таким образом. Еще превращусь в заядлого трезвенника и, что самое плохое, потеряю стойкий иммунитет. А ведь рано или поздно я вернусь к братьям, и не хотелось бы опозориться на первой пьянке, свалившись под стол в самый разгар веселья. Нет. Вместо меня будет Потапов и Москаленко. Москаленко будет руководить гвардейцами и спецами. Ну а Волк? Он как раз присмотрит.
«Да, наслышан я о новых силах, которые получил бывший имперский капитан», — скривился Морозов и посмотрел на меня с надеждой. «А нельзя всех так прокачать? Ну, или хотя бы избранных?
Например, ваших детей?»
«Ну, а почему бы и нет?»
Абсолютно не смутился от тонкого намека Морозов.
«Со Светланой-то получилось?»
«Светлана — это совсем другое. Хотя вот именно развиться в ту сторону...» Я на секунду задумался. «У Света сейчас явные проблемы, и он будет искать новых кандидатов. А если раньше у него был довольно строгий отбор, кого благословлять сиянием своим, то прямо сейчас, как говорится в старой русской поговорке, не до жиру, остаться бы в живых». Все это я подумал, а вслух, конечно, произнес другое. «Есть шанс, Иван Иванович, но погодите, пока Андрей со Света вернутся. Тогда уже скажу что-то определенное.
«А скоро они вернутся?»
— тут же уточнил Морозов. «Без понятия. Они сейчас выполняют задание кое-кого повыше меня». Я многозначительно ткнул в небо.
«Это кого?»
— нахмурился Морозов.
«Там все сложно, не берите в голову. В общем, завтра утром к вам прибудут Потапов и Москаленко с кое-какими предложениями. Займётесь планированием. Нам нужно несколько дней, чтобы подготовить необходимые боеприпасы, обещанные союзникам. Ну и можете приступать».
«Хм»,
— Морозов задумался и посмотрел на меня пристально.
«А если что-то пойдет не так?»
Он глубокомысленно замолчал. Я еле сдержал улыбку. «Что ж все вокруг такие хитрожопые? Все хотят на моем горбу выехать.
В каждой жопе затычка.
Вот на какую мне нужно сменить фамилию. Но нет, хватит кататься на моей шее. Нужно своей головой думать». И опять это были только мои мысли, а вслух я произнес:
«Вы справитесь? Я в вас верю».
Морозов захлопнул рот. Ошалело на меня посмотрел и снова его открыл, чтобы что-то сказать, но меня уже не было в кабинете. Я ушел сквозь тень, не прощаясь, как свойственно, по слухам, жителям Туманного Альбиона. Хорошая привычка. Надо взять ее на вооружение. Я же отправился в свое имение. Скоро нужно будет возвращаться в равномерную, на планету Арас. Ведь в данный момент широким потоком войска Российской империи проходят через мою грёбаную беседку, вытаптывая зеленую лужайку. Трындец какой-то. Это же надо было открыть портал в таком неудобном месте. И да, хоть я и сделал выделенный коридор с закрытым силовыми полями, который заходил на мою территорию и ограничивался беседкой, дабы исключить любые эксцессы и проникновения любого нежелательного элемента, а вокруг беседки дежурили мои гвардейцы, все равно это было неприятно. Особенно для Анны, у которой сейчас под окнами маршировали бойцы и проезжала тяжелая техника. Первые ее слова были ожидаемы.
«Саша, я не верю, что ты не можешь перенести портал отсюда. Это же капец какой-то».
Глядя немного виновато на нее, я пожал плечами.
«Извини, дорогая, это не от меня зависит. Так распорядилась сама Вселенная. Причем,
я усмехнулся,
«похоже, не наша Вселенная».
«Но должен же быть какой-то способ».
«Ну, может, и должен быть. Но я его не знаю».
«Саша»,
— ударила кулачком по столу Аня,
«придумай что-нибудь».
«Я постараюсь, дорогая».
Я подошел к ней и обнял. Еще одно неведомое свойство человеческих отношений. Когда твоя жена злится, нужно ее обнять. Не факт, что она успокоится, далеко не факт. Но небольшая вероятность имеется. И пренебрегать ей точно не стоит. Тем более, ничем страшным мне это не грозит. Ну, долбанут меня кулачком разок-другой, первый раз, что ли. Мне повезло, и конкретно в этот раз обнимашки сработали. Аня еще немножко побурчала, но в конце добавила, что понимает, что это ради дела. И мы спасаем жизни других людей. Но попросила все-таки отключить звук, а желательно подвесить какую-нибудь непроницаемую пелену. Ну, учитывая, что самый первый дар, который я получил в этом мире, это был дар иллюзии, но это было совсем просто. «Какой пейзаж ты хочешь видеть, милая?» — улыбнулся я. Аня на секунду задумалась.
«Давай песчаный пляж и голубой океан».
«А, пожалуйста!» Как фокусник, я взмахнул рукой, и за окнами появилась иллюзия средиземноморского побережья с пальмами и песочком, где на фоне голубого неба тихо шелестел лазурный прибой.
«Эх!»
— глубоко вздохнула Аня.
«Соскучилась я по отдыху и по морю».
«Ну так хочешь, мотнемся прямо сейчас?» Я посмотрел на часы. «В какое место Земли ты хочешь?» Аня криво улыбнулась.
«Не, так я не хочу. Хочу хотя бы на недельку отключиться от этих экономических расчетов, от всей этой рутины, и тихо полежать на шезлонге. И пусть весь мир подождет».
Я задумчиво почесал репу и неуверенно ответил. «Неделька звучит сомнительно».
«Да знаю, я знаю»,
— рассмеялась Аня и положила свои руки ко мне на грудь. Стоять ей было сейчас ко мне вплотную не очень удобно. Животик у нее уже был хорошо оформлен.
«Пока мне достаточно этой иллюзии. По крайней мере, танки твои грохотать перестали. Спасибо».
«Не за что».
«Куда сейчас?»
«На планету Арас пойду утром. Похоже, равномерная готовит нам очередную подлянку».
«Но сегодня ты дома?»
— лукаво улыбнулась Аня. «Сегодня дома».
«Ну тогда помойся, одевайся. А я пойду Семеновну попрошу сделать что-нибудь вкусненькое».
«Блины?» — уточнил я.
«Не, блины — это банально»,
— загадочно улыбнулась Аня.
«Кое-что другое. Попробую тебя удивить».